них.
Сказал президент Киргизии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная дума одобрила пакет мер по стабилизации экономики. Насколько они эффективны? Македония и Черногория признали независимость Косово. Почему в Белграде это решение считают предательским? В России и Грузии создают музеи и выставки, посвященные недавней войне. Как соотносятся две идеологизированные версии истории? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Главная тема сегодняшней программы и главная тема дня – это усилия центральных банков и правительств разных стран по всему миру в связи с попытками преодоления финансового кризиса. Пока, к сожалению, эти усилия не дают большого результата. Падение фондовых рынков по всему миру продолжается. За несколько часов до первого выхода в эфир этого выпуска программы «Время свободы» президент США Джордж Буш выступил с очередным заявлением, очевидно, надеясь, что его успокаивающие слова помогут стабилизировать биржевую ситуацию. «Мы можем преодолеть этот кризис, и мы его преодолеем», заявил президент США, выступая в пятницу в связи с неутешительными показателями на мировых биржах. Президент подтвердил, что Федеральная резервная система США вложит сотни миллиардов долларов в спасение экономики, а государство продолжит скупать проблемные активы. Сегодня и в России много говорили о финансовой теме, где депутаты Государственной Думы приняли поправки в закон о кредитовании банков со стороны Центрального банка России. Документ был разработан в качестве меры по стабилизации финансовой системы страны на фоне продолжающегося мирового кризиса. Парламентарии также одобрили в окончательном варианте законопроект, позволяющий увеличить максимальное страхование и возмещение по банковским вкладам россиян с 400 тысяч до 700 тысяч рублей. О том, как оценивает эти меры уважаемый экономист, эксперт, рассказывает корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Известный экономист и профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин положительно оценил эти меры, позволяющие избежать паники среди населения.
Большинство стран создает, проводит те же самые меры. Возьмите Германию, Италию, там другие европейские страны. Тоже обеспечение до 100%. То есть гарантии до 100% этих вкладов. Для чего? Для того, чтобы, не дай бог, не началась паника, и люди не побежали вынимать свои деньги из банка. В этом смысле это оправдано. Насколько велика опасность такого развития событий у нас, у меня лично нет уверенности. По-моему, никто никуда не собирался бежать.
Экономист Евгений Ясин убежден, что крупные банки и компании залезли в долговые ямы необдуманно. Теперь на фоне мирового кризиса приходится расплачиваться с внешними кредиторами.
Мы накануне кризиса в течение 2 лет набирали сумасшедшие суммы дешевых кредитов у иностранных организаций. О том, что это опасно, только ленивый об этом не говорил. Было бы ясно, что это опасно. Брали в значительной степени банки порядка 200 миллиардов долларов. Общая сумма этих долгов там сейчас составляет 560 миллиардов долларов, по-моему, а 200 миллиардов из них банки, в том числе и системообразующие, государственные и государственные компании. Это «Газпром», «Роснефть», крупные частные компании. Это обеспечивало высокие темпы развития российской экономики. 8,1% это не с неба упало. Это в том числе иностранные кредиты. Все говорили, вот давайте будем тратить деньги из стабфонда. Ну и тратили. Потому что на самом деле мы стабфонд размещали в американские ценные бумаги, а одновременно другими руками частные фирмы, частный долг, а фирмы могут быть и государственные. Значит, занимали деньги, они были выгодные, они были дешевые. Теперь оказалось, что это опасно. То есть, что все, кто набрал эти кредиты, сейчас ставки выросли и так далее, они рассчитаться не смогут. Возможны крупные дефолты по обязательствам перед иностранными организациями.
Государство берет на себя эту ответственность, так я понимаю?
Ну, а что делать? делать. Они, правда, берут не 560, там всего 50 миллиардов выделили, но спасают.
Евгений Ясин считает, что у российских банков и компаний есть возможность отдавать долги благодаря эффективной политике Министерства финансов России и лично главы этого ведомства Алексея Кудрина. Именно его заслуга в том, что не были потрачены деньги стабилизационного фонда на текущие нужды. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о сегодняшних решениях Государственной Думы и чрезвычайных мерах российского правительства по укреплению финансового рынка страны рассказывает экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов.
Первый из них разрешает Внешэкономбанку, выполняющему функции Государственного банка развития, выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности, полученной ими до 25 сентября нынешнего года. Источником этих средств, общий объем которых не должен превышать 50 миллиардов долларов, являются валютные резервы. Этот же документ дает возможность Центральному банку и правительству предоставлять российским банкам кредиты на общую сумму до 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет. По планам для этого будут использованы валютные резервы, а также часть средств Государственного фонда национального благосостояния. Большую часть помощи, 725 миллиардов рублей, получат системообразующие государственные банки – Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Насколько оправдано такое решение? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максим Осадчий.
Помощь логично предоставлять тем банкам, которые находятся в критической ситуации. А утверждать, что Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, крупнейшие госбанки и крупнейшие банки России находятся в критическом состоянии, ну, по меньшей мере, ошибочно. То есть помощь идет не тем банкам, у которых реальные проблемы, а тем банкам, у которых этих проблем нет. Будут ли делиться госбанки с проблемными банками? Небольшой вопрос. С какой стати они будут отдавать драгоценную ликвидность, особенно ценную в условиях кризиса ликвидности?
Еще 225 миллиардов рублей из этого пакета обещано другим российским коммерческим банкам, удовлетворяющим определенным критериям надежности. Таким образом, как отмечают эксперты, теперь государственным программам по поддержанию ликвидности в банковском секторе будут допущены уже не только самые крупные кредитные организации, говорит первый вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.
Я думаю, что вот это последнее решение, в том числе по тем деньгам, которые сейчас выделяются из 950 миллиардов, 225 миллиардов рублей на цели поддержки так называемых малых и средних банков. Я думаю, что в большей части при нашей активной заинтересованной работе со стороны бизнес-сообщества, банковского сообщества, мы найдем компромиссы и те меры, которые должны в большей степени сработать именно по оказанию поддержки именно этой категории банков. Я говорю прежде всего о системных банках, системообразующих банков, которые работают как в Москве, так и в регионах, которые обслуживают сотни тысяч предприятий, работают там с десятками тысяч населения, которые размещают депозиты в этих банках. Вот эти банки должны получать поддержку.
Этим же целям, судя по всему, служит и другой закон, одобренный депутатами. Он разрешает Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским коммерческим банкам, имеющим рейтинги, на срок не более 6 месяцев. Причем определять круг претендентов на получение таких займов, а также порядок и условия их выделения, поручено Совету директоров Центрального банка. Кроме того, Государственная Дума одобрила и поправки в действующее законодательство, увеличивающие уровень страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей, то есть с 15 до 27 тысяч долларов. Могут ли такие меры повысить доверие населения к банкам? Старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
В России все вот такие вот действия, они направлены на то, чтобы предотвратить бегство депозитов из банков. Но если, грубо говоря, там начнется банкротство банков, то в любом случае даже с такой гарантией предотвратить бегство депозитов, наверное, не удастся. Почему? Да потому что, в отличие от той же Германии и Италии, у нас вот накоплен большой опыт того, как гарантированные государством вклады просто испарялись. Очень много людей, я в том числе помню, начало 90-х годов, когда там все вклады в Сбербанк просто испарили, несмотря на то, что они там были государством гарантированные. Так что это как бы может отдалить, но если случится бегство депозитов, то такие гарантии ни в коем мере не избавят от этого, потому что я, допустим, как вкладчик, предпочту деньги сейчас в кармане,
Эксперты напоминают, что и при действующем максимуме 400 тысяч рублей государственное страховое покрытие распространяется на 97% всех частных вкладов. Таким образом, по их мнению, повышение уровня страхового возмещения – это скорее мера психологическая, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В этом году вот эта мера по повышению объема гарантии или там решение о полной гарантии, эта мера, она сейчас носит гораздо более психологический характер. Расчет определенного потолка, будь то там 71 тысяча в Швеции или там 700 тысяч рублей у нас, это, по сути, расчет того, сколько может потребоваться на компенсацию. Но мне кажется, что у нас, с одной стороны, фундаментальное состояние экономики, оно все-таки очень благополучное, то есть на самом деле нет экономических предпосылок к тому, чтобы начинался кризис. Но, с другой стороны, конечно же, речь идет о распространении международной паники, о том, что эта паника, она может, так сказать, перекинуться в неблагоприятное стечение обстоятельств и на Россию.
Впрочем, дополнительные меры по защите банковских сбережений граждан сейчас принимают власти многих государств. В частности, сегодня парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий 100% государственные гарантии по всем частным вкладам банков, работающих на территории страны. Дания станет третьей страной Европы, в которой все частные вклады временно получают полные государственные гарантии. Ранее подобные решения были приняты в Италии и Германии.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Сегодня глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан заявил, что мировая экономика на грани рецессии. Меры по борьбе с финансовым кризисом обсудят в пятницу министры финансов стран «Большой семерки» на встрече в Вашингтоне. О том, почему же многочисленные усилия многих умных людей, экономистов и политиков по выведению мира из финансового кризиса не дают успеха, с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Почему попытки стабилизации рынка явно вызывают обратную реакцию? Большинство наблюдателей говорит о слепой панике рыночных игроков и о том, что курсы акций пытаются нащупать нижнюю точку падения, которая уже где-то рядом. Но есть и те, кто говорит, что рынки указывают на то, что попытки манипулирования рыночными процессами со стороны государства лишь усугубляют кризис. Мой собеседник, директор научного общества «Атлас» Эдвард Хадженс. Главная причина состоит в том, что правительство во многом спровоцировало этот финансовый кризис. Ведь ипотечный пузырь был раздут благодаря тому, что в 90-х годах был принят специальный закон, который должен был поощрить рост рядов домовладельцев. От банков потребовали снизить требования к уровню заработков заемщиков. Их обязали уменьшить сумму первоначального взноса и засчитывать в качестве дохода пособие, выдаваемое малоимущим. Это не все. Спонсируемые государством ипотечные банки Фредди Мак и Фанни Мэ скупали эти явно сомнительные ипотечные займы и перепродавали их по частям инвесторам в качестве облигаций и других ценных бумаг. Они спровоцировали искусственный инвестиционный ипотечный бум. А те покупали эти бумаги, считая, что за бумагами стоит американское правительство. Сейчас мы расплачиваемся и за это. Теперь те же самые люди, кто способствовал созданию пузыря, пытаются найти рецепт спасения финансового рынка, предлагая масштабное участие правительства в этих процессах. На мой взгляд, это безумие. Почему, как вы считаете, Уолл-стрит сегодня панически реагирует на меры, которые, как соглашаются многие, должны были успокоить рынки, стабилизировать банки? Ведь никому, грубо говоря, невыгодно крушение бирж. Почему инвесторы бегут с Уолл-стрит? Совершенно верно, но мы имеем дело с паникой, которая по определению феномен, попирающий логику. В данной ситуации, на мой взгляд, правительство своим неразумным вторжением в рынки добилось лишь того, что мало кто верит в то, что министр финансов и глава Центрального банка знают, что они делают. Мало того, в случае победы Барака Обамы, Уолл-стрит ожидает новых масштабных попыток государственного вмешательства в рыночные механизмы. Поэтому инвесторы сбрасывают акции, пытаясь спасти хотя бы часть своих денег. Я думаю, что самое разумное для властей в данной ситуации держаться в стране. Они обеспечили поступление денег в финансовую систему, гарантировали банковские вклады, а остальные проблемы разгребут сами участники рыночного процесса. Если правительство сможет остаться в стране, мы сможем предотвратить депрессию. Такова точка зрения Эдварда Хадженса, директора научного общества «Атлас».
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Ну, а итоги пятничной встречи министров финансов стран «Большой семерки» мы подведем в субботних программах «Времени свободы», так что следите за нашим эфиром.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли балканский кризис признание независимости Косово, Македонии и Черногории? Об этом говорим с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Несколько минут уделим положению на Балканах. И мы, президент Сербии Борис Тадич, выступил с критикой решения двух соседних государств, Черногория и Македония, о признании независимости Косово. Тадич заявил, что этот шаг глубоко ошибочен и не соответствует, не способствует добрососедству. В пятницу из Сербии был выслан посол Македонии. Накануне такое же решение Белград принял и относительно посла Черногории. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
В Сербии скоординированное признание независимости Косово со стороны Македонии и Черногории вызвало очень эмоциональную реакцию. Сербы лучше понимают македонцев, которые не могли не учесть требованиям албанской партии Македонии из-за опасности дестабилизации слабого государства. Однако решение черногорского руководства в Белграде оценивается как удар ножом в спину. Возможно, что на следующей неделе парламент Сербии обсудит перспективы отношений с Черногорией. Звучат призывы ввести против черногорцев экономические санкции и визы, сербских туристов призывают игнорировать Черногорское взморье, призывают прекратить практику бесплатного обучения черногорских студентов Сербии и даже национализировать белградское имущество черногорских политиков. Как только в четверг поздно вечером поступило сообщение о признании Черногории и независимости Косово, черногорскому послу в Белграде была вручена дипломатическая нота с требованием в течение 2 суток покинуть Сербию. В тот же день, кстати, правительство Сербии приняло решение вернуть мировые столицы своих послов, которые были отозваны из государств, ранее признавших Косово. До сих пор против стран, признавших независимость Косово, не применялись меры выдворения дипломатов. Черногорский посол стал первым. Официальный Белград утверждает, что черногорцы поддались давлению со стороны некоторых западных стран, которые поддерживают независимость Косово. Жесткие меры против Черногории министр иностранных дел Сербии Вук Еремич объясняет так. Причиной принятия строгих мер является то, что решение правительства Черногории признать Косово последовало после голосования на Генеральной Ассамблее ООН, то есть после формального начала судебного процесса, который должен дать ответ о легитимности косовской независимости. Мы сделаем все, чтобы иметь лучшие отношения на Балканах, но не можем понять мотивы поведения государств, которые такие, по моему мнению, не принимают. Принципиальные решения принимают после голосования в ООН. Сербы и черногорцы всегда считались самыми близкими народами, порой в истории даже одним народом. Около 35% населения Черногории – сербы. Считается, что в Сербии проживают по меньшей мере 500 000 черногорцев. Еще 3 года назад Сербия и Черногория жили в общем государстве. Один из черногорских оппозиционных лидеров Небойша Медоевич предупреждает, нужно рассчитывать на серьезное ухудшение отношений с Сербией. Впервые в истории Черногории государственная верхушка принимает решение, которое наносит прямой ущерб интересам Сербии, но не приносит никакую пользу Черногории. Это вызовет политическую напряженность Черногории и углубит раскол между ее гражданами. Можно ожидать, что атмосфера в Сербии относительно Черногории и черногорцев станет намного хуже. На следующей неделе черногорская оппозиция намерена организовать митинги против признания Косово. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Прокомментировать причины, по которым Македония и особенно Черногория признали независимость Косово, я попросил известного белградского журналиста, обозревателя Радио Свобода «Свободная Европа» Драгана Штавльянина.
И Македония, и Черногория оказались под сильным давлением со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов. Главная стратегия этих небольших стран – присоединение к европейским и евроатлантическим структурам. И, возможно, признание независимости Косово стало одним из этапов на пути к этому присоединению. Логика Европейского Союза и США здесь такова. Признание геополитической реальности нового независимого государства со стороны балканских стран, а не только стран из Западной Европы и Америки, поможет стабилизировать ситуацию на Балканах. Теперь получается, что независимость Косово признали все бывшие республики Югославии, кроме Сербии и Боснии. Это должно успокоить и радикально настроенных албанских политиков, и Сербию, которая не будет рассчитывать на поддержку из Скопья и Подгорья. В таких условиях черногорские и македонские политики, очевидно, посчитали себя вправе принять решение о признании независимости Косово.
Вы назвали бы теперь кризисными отношения между Сербией и Черногорией.
Этот кризис возник не сегодня. Официальные отношения Сербии и Черногории с момента референдума о черногорской независимости более чем прохладные. Не скажу, что холодные, но на низком уровне. Бывший сербский премьер Каштуница так и не посетил Черногорию с официальным визитом. Из Подгорицы в Белград редко приезжали высокие гости. Конечно, рабочие контакты существовали, однако многие в Сербии черногорскую политику рассматривают как предательскую. О Черногории иногда говорят как о втором сербском государстве. Треть населения этой страны – сербы. Разговоры о близости сербской и черногорской национальной идентичности не прекращаются и сейчас. Похоже, что признание независимости Косово стало последней каплей, переполнившей чашу. Этим и объясняется нервная реакция Белграда. В конце концов, Черногория всего днем ранее поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о передаче рассмотрения вопроса о легитимности независимости Косово в Международный суд ООН в Гаге. Македония хотя бы воздержалась при этом голосовании. До войны между Белградом и Подгорицей, конечно, не дойдет. Не дойдет, думаю, даже до экономических санкций. Но дипломатические отношения останутся на низком уровне. Да и на уровне человеческих контактов сердечности не прибавится.
Решение о признании независимости Косово не грозит Черногории внутриполитическими проблемами?
Конечно, в Черногории существуют просербски ориентированные политики. Их партии получают поддержку четверти, а то и трети избирателей. Вот они и организуют сейчас митинги протеста. Однако черногорский лидер Мило Джуканович – хитрый и сильный политик. Его стратегия независимости приносит кое-какие результаты. Несмотря на коррупцию, недобросовестность власти, экономическая ситуация в этой маленькой республике улучшается. Реформы как-то проводятся. Развивается туризм, есть иностранные инвестиции, ну и так далее. Так что хотя просербская оппозиция в Черногории довольно громкоголосая, реального влияния на ситуацию она в данном случае не оказывает.
У Сербии есть какая-то дипломатическая контр-игра? Может ли все окончиться расколом Косово на албанскую и сербскую территории?
У Сербии довольно сильно связаны руки, нет возможности для маневра. Сербия намеревается вступить в Европейский Союз, который в целом поддерживает независимость Косово. Сербия делает, что может, и на международных форумах, и в международных юридических организациях. Не думаю, что дойдет до официально закрепленного раздела Косово. Конечно, северная часть области тяготеет и будет тяготеть к Белграду. С этим состоянием всем предстоит согласиться. Это не первый и не единственный так называемый замороженный конфликт в Европе.
Таковы оценки известного белградского журналиста, обозревателя Радио Свобода, Свободная Европа, Драгана Штавлянина. Мы беседовали с ним о причинах, по которым Черногория в данном случае признала независимость Косово. Одновременно с Черногорией это сделала и Македония, и теперь из всех бывших югославских республик только Босния и Сербия остаются двумя странами, которые не соглашаются со статусом государства независимости Косово. Напомню, что по решению Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрение легитимности о признании независимости Косово передано на консультативное рассмотрение Международного суда в Гааге. Это время свободы. Продолжим после объявления сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
На мировых фондовых рынках сегодня продолжилось падение основных индексов. Президент США Джордж Буш в очередном обращении назвал среди главных причин мировых финансовых трудностей неуверенность и страх. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана подтвердил, что Россия вывела войска с позиций вблизи Абхазии и Южной Осетии, на которых они находились после августовского вооруженного конфликта с Грузией. На юге Багдада в результате взрыва автомобиля погибли 13 человек, еще 27 ранены. Полиция сообщила, что автомобиль взорвался на торговой площади района Абу-Джир, населенного преимущественно шиитами. Среди погибших – женщина и ребенок. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании ряда конфликтов, в том числе в Косово и Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен в карцер на 12 суток после опубликования его переписки с писателем Борисом Акуниным в журнале «Эсквайр». В Перми возбуждено уголовное дело против милиционеров, похитивших ценные вещи погибших при крушении самолета «Боинг 737». По данным следствия, ювелирные изделия были украдены двумя сотрудниками милиции. На Украине сегодня вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах 7 декабря. Сообщается, что сторонники Юлии Тимошенко блокируют работу Верховной Рады Украины. На здании милиция провела обыск в доме одного из лидеров оппозиции в Ингушетии Макшарипа Аушева.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 10 октября, вот главные темы второй половины этого часа. В Бишкеке завершился саммит Содружества независимых государств. Каковы его главные результаты? В России и Грузии создают музеи и выставки, посвященные недавней войне. Как соотносятся две идеологизированные версии истории? Марти Ахтисаари стал лауреатом Нобелевской премии мира. В чем главные заслуги финского дипломата? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Бишкеке в пятницу прошел саммит Содружества независимых государств. Сообщено о том, что лидеры стран Содружества подписали почти 20 совместных документов, направленных на развитие сотрудничества в социально-экономических областях, а также в сфере безопасности. Также на этом высоком собрании был утвержден план подготовки празднования 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Саммит в Бишкеке первый без участия Грузии, поскольку 12 августа Михаил Саакашвили заявил о том, что из-за войны с Россией Грузия не намеревается более участвовать в работе этой организации, и теперь только технически Грузия остается как член СНГ, вскоре и техническое это сотрудничество ее прекратится. О результатах саммита на фоне отсутствия в Бишкеке грузинского лидера говорит корреспондент «Радио Свобода» Данила Глеперович.
Саммит СНГ в Бишкеке был первым для Дмитрия Медведева в качестве президента официальным мероприятием такого рода. Неофициально все главы государств СНГ с Медведевым после его избрания уже встречались в июле на Петербургском экономическом форуме. Но у того саммита были два больших отличия от нынешнего. Тогда еще не наступила острая фаза мирового финансового кризиса, и на той встрече присутствовал президент Грузии Михаил Саакашвили, всерьез тогда надеявшийся, что с новым российским лидером его разговоры будут теплее, чем с прежним. На Бишкекском саммите, при том, что во всех официальных программах имя Саакашвили оставалось, а на всех мероприятиях был поднят и флаг Грузии, никого из Грузии не было. Но это было почти незамечено участниками встречи, которые много говорили о финансовом кризисе, и одним из первых – президент России.
С учетом того кризиса, который сегодня переживают международные финансовые системы, а также продовольственных проблем, нужны реальные действенные меры по защите рынков и по обеспечению их стабильности на будущее. Здесь мы договорились о тесной координации и помощи в трудных условиях, потому что совершенно очевидно, что в ряде случаев нам придется проводить просто скоординированную политику и даже друг другу помогать.
И хотя главы 9 государств плюс представители Азербайджана и Украины так и не приняли программу экономического развития СНГ до 2020 года, одно важное решение принято было. Будет сформировано нечто вроде экстренного совета по борьбе с финансовым кризисом, о чем рассказал президент Киргизии Курманбек Бакиев.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет. И определили, что первое заседание, этот рабочий орган на уровне министра финансов, он будет проведен в течение 10 дней в городе Москва.
Стоит напомнить, что именно с совещания министров финансов когда-то начиналась Большая Семерка, куда Россию в качестве 8-го члена приняли в 90-е. Депутат Государственной Думы Сергей Марков полагает, что СНГ хоронить рано, да и незачем, так как пользы от него больше, чем вреда.
Это клуб не только президентов, между прочим, клуб президентов, премьеров, министров, и лидеров крупнейших корпораций, где они имеют возможность спокойно с друг другом встретиться, и каждый саммит СНГ, это, конечно, не только одна большая встреча лидеров, это еще и сотни других встреч, которые проходят, и каждая из которых имеет какой-то смысл, значение и позитивный результат. Во-вторых, СНГ – это интеграция нижнего технического уровня, на уровне инфраструктуры, социальной политики, например, договор о взаимной передаче пенсий, договор о взаимном признании дипломов образования, договор о координации частот электроэнергии, передающегося по электросетям, договор о координации между различными министерствами, например, база данных отпечатка пальцев преступников, существует единая СНГ, база данных угнанных автомобилей, единая по СНГ. Если не будет СНГ, то автомобили будут угонять в два раза больше, и преступников будет ловить значительно труднее. Кроме этого, СНГ – это еще пространство, в рамках которого формируются другие интеграционные проекты. УДКБ было создано в рамках СНГ, Евразес был создан в рамках СНГ, и даже антироссийский ГУАМ тоже, в общем-то, был создан в рамках СНГ.
ГУАМ, куда входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, при его корнях уходящих в СНГ был все же попыткой некого объединения стран, подчеркивающих, что они рады отказаться от советского наследия. Грузия была первой страной, которая, оставшись в ГУАМе, вышла из Содружества. Как рассказывает из Бишкека обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, окончательно этот развод будет оформлен через год.
Согласно уставным документам СНГ, формальный окончательный выход государства из состава Содружества происходит спустя год после подачи официальных документов, грамот парламента и решений парламента страны. Поскольку это произошло 18 августа этого года, то формальный выход окончательной Грузии состоится 18 августа 2009 года. Это было решено вчера формально на совещании с министром иностранных дел, и поэтому событием, судя по всему, не стало. Поэтому, видимо, это никак не отразилось на публичных результатах саммита, я имею в виду в документах. При этом исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что двери для обратного приема Грузии в состав Содружества остаются открытыми, давая намек на то, что с приходом нового руководства отношение Тбилиси к участию в работе Содружества изменится.
Впрочем, вряд ли какой-либо другой грузинский лидер в ближайшее время попросится обратно в СНГ. Согласно классику, прежде чем объединиться, нужно окончательно размежеваться. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер сегодня подтвердил, что российские войска покинули буферные зоны у границ Южной Осетии и Абхазии. Международные наблюдатели приступили к контролю за конфликтной зоной. Теперь в Грузии можно рассчитывать на возвращение в свои дома тех беженцев, которые не успели или не смогли туда вернуться ранее. Россия и Грузия прекратили активные боевые действия, но, тем не менее, продолжают идеологическую войну. В Центральном музее вооруженных сил в Москве открыто выставка «Кавказ. 5 дней в августе». Выставлены военные трофеи, амуниция, карты и флаги грузинских подразделений, захваченные во время конфликта вокруг Южной Осетии. Грузинскую тяжелую военную технику, танки, ракетные установки, бронетранспортеры в центр российской столицы не привезли. Они стоят в филиале музея в подмосковном поселке Кубинка. Идеологическая концепция, которой руководствовались организаторы этой выставки, понятна. Рассказать о героизме российской армии, небоеспособности грузинских вооруженных сил и о том, как Грузию вооружали Украина, Израиль и страны НАТО. На выставке побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Выставка «Кавказ. 5 дней в августе» занимает небольшой зал Музея вооруженных сил. Стены обклеены вырезками из российских газет с фотографиями и репортажами из Цхинвали, говорит старший научный сотрудник музея Владимир Афанасьев.
Идея возникла сразу, как только начали события. Даже непонятно было, чем оно закончится. Раз применяются наши вооруженные силы, то обязанность нашего музея отслеживать, как наши вооруженные силы выглядят. Сразу начали собирать материалы какие, из печати. Через какое-то время появилась возможность выехать непосредственно туда, на место действия. Большую помощь оказали управление службы Министерства обороны. Часть трофеев предоставлена им. Главное ракетно-артиллерийское управление стрелковое оружие предоставило, тыловые службы, некоторые элементы экипировки.
Выставка в Музее вооруженных сил разделена на три части и исполнена в хронологическом порядке. То есть, начиная с самых первых минут и до дня, когда российских солдат награждали за проявленный ими героизм, объясняет Владимир Афанасьев. Первая часть – фотографии, сделанные после первых обстрелов Южной Осетии. Вторая часть – свидетельства подвигов российских солдат. Главная и наиболее интересная часть – трофеи российской армии. Два боевых знамени мотострелковой бригады грузинской армии. Владимир Афанасьев.
На базе М-16, здесь посмотрите, М-4 американского производства, пулемет болгарского производства. На базе нашего ПК, а там дальше израильский пулемет. Снабжали их хорошо. Вот обратите внимание, карта, сепаративная карта грузинская. Датирован запланировано еще 2006 годом. Планировали заранее все. Дальше пошла экипировка. Турецкий сухпай специально для грузин. НАТОвское приспособление для переноски раненых. Бронежилет украинского производства. Знаки различия. Каски побросали. Фляжки. Израильский пулемет.
На выставке каждый посетитель должен сделать свой вывод. Кто же виноват в пятидневной войне и как избежать подобных трагедий, считает Владимир Афанасьев.
Идея выставки была и минимум аннотации. Смотрите, делать ее выводы сами. И наши гибли, и грузины, и местное население, и то, и другое. Вот это вот М4. По большому счету, грузины все бросали. Образцы экипировки в основном навьем. Как и прихватили, а так они побросали все и рванули.
Выставка «Кавказ. 5 дней в августе» состоит из двух частей. Одна в музее в Москве, вторая в Кубинке, в музее бронетанковой техники. Там под открытым небом расположили образцы тяжелой боевой техники, оставленной грузинскими войсками в ходе конфликта. Это более 20 образцов танков, ракетных установок, БМП и артиллерийских систем. Выставка проработает до конца октября. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В Грузии после дам августовского вооруженного конфликта принято решение об открытии музея российской оккупации. Экспозиция разместится на территории музея Иосифа Сталина в Горе, родном городе советского диктатора, который по стечению обстоятельств стал зоной российско-грузинских боевых действий. Обсуждается, в частности, вопрос о том, не стоит ли переместить в этот музей памятник Сталину, который до сих пор стоит на центральной площади Горе. В Тбилиси же открыт музей советской оккупации, рассказывающий, в частности, о преследовании инакомыслящих грузинской СССР. Корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе убедился в том, что идеологически выверенной концепции политических музеев в Грузии пока не существует.
Музей оккупации Грузии размещен в здании Национального музея, главного музея страны, в самом центре Тбилиси, на проспекте Руставели, где огромный рекламный щит сообщает туристам и гражданам страны, что именно здесь они могут ознакомиться с экспозицией, рассказывающей об оккупации Грузии в 1921 году Советской России и по следующих репрессиях. Один из авторов экспозиции, Давид Схададзе, подчеркнул в беседе со мной, что это музей именно советской, а не российской оккупации.
Слышал, что наши северные соседи называют наш музей музей российской оккупации. Но это музей советской оккупации. Музей вот изображен период 21 года по 91 год. 80% наших экспонатов планируем из архива бывшего КГБ. Самое главное, что линии вот нашей экспозиции являются вот эти списки расстрелянных людей.
Господин Схададзе засчитает своевременной идею о расширении дома-музея Сталина в Горе и создании экспозиции, рассказывающей о последних событиях, то есть российско-грузинском конфликте, бомбардировках Горе стратегической авиацией тактическими ракетами и вторжении в родной город Сталина российских войск.
Это все показать, нужно обязательно все показать, что было. На нашей территории мы не торгались Россию, Россия в том области у нас. Нужно делать все так, что нужно это все зафиксировать и показать и выставить или в новом музее, или в музее в Горе, что вот собирается взять. Я полностью поддерживаю эту инициативу.
В отличие от музея оккупации, концепция экспозиции, рассказывающей о последних событиях, лишь разрабатывается. Она будет открыта только в следующем году, но одна из ключевых идей – уже вызывает жаркий спор. Речь идет о переносе в музей памятника Сталину, который до сих пор стоит в самом центре Гори. Губернатор региона Шида Картли Владимир Вардзелашвили сказал в беседе со мной, что для осуществления этой идеи необходимо провести плебисцит среди жителей Гори, многие из которых до сих пор гордятся своим грозным земляком.
Историю не надо стереть. Для меня это памятник больше ничего не означает. И хорошо было бы, если памятник стоял бы в музее Сталина, а не в центре города. Но это не мне решать, это людей решать, кто в Горе живет. Если люди захотят, чтобы сняли памятник, мы снимем. А если не захотят, не снимем, не трогаем. Для нас это только история и все, больше ничего.
Депутат от правящей партии Петр Мамрадзе выступает за расширение экспозиции музея оккупации, но против переноса памятника Сталину.
Расширение само по себе я бы приветствовал, потому что есть масса экспонатов о оккупации и старых, и новых. Но вот то, что касается недавно озвученной идеи переноса памятника Сталина, тут я против. Я бы оставил памятник Сталину там, где стоит Горе. Он родился в Горе. Человек, который признан одним из величайших диктаторов и политических деятелей в истории человечества. Вспомним, что пишет Киссинджер, что говорил о нем Черчилль и многие другие выдающиеся политические деятели мира. Так что это гораздо более сложная фигура, чем просто, так сказать, оккупации и олицетворение тоталитарного режима. Несомненно, более сложная фигура.
Но, по мнению других наблюдателей, без этого экспоната, то есть памятника Сталину, экспозиция музея оккупации или российско-грузинского конфликта будет неполной. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске о проблемах и сегодняшнем дне российских средств массовой информации. Сегодня об открытом интересном письме к российским журналистам, с которым выступила Ассоциация строителей России. Там указывается, что экономический кризис, я цитирую, уложил строительную отрасль на лопатки, и ситуация продолжает усугубляться. И теперь Ассоциация строителей России призывает журналистов разумно освещать проблемы строительной отрасли и создавать в средствах массовой информации позитивную картину. Вот с этой позитивной картиной разбирался корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В обращении к журналистам, подписанном председателем Совета директоров корпорации «Миракс Групп» Сергеем Полонским и президентом Ассоциации строителей России Николаем Кошманом, нарисована безрадостная картина. Представьте, что строительство встанет. Надежды миллионов людей на лучшую жизнь разобьются вдребезги, квартиры останутся недостроенными, многие люди потеряют работу. Будущее и успехи строителей зависят от вас, господа журналисты. Предупреждает обращение Ассоциации строителей. Мы уже лежим на лопатках, но у нас еще есть немного сил, чтобы подняться. У микрофона «Радио Свобода» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин.
Господин Полонский прославился. Это как бы символ такого путинского гламурного капитализма. Людей, которые искренне считают не людьми и недочеловеками всех, у кого нет миллиона долларов в кармане. И, в общем-то, господина Полонского не жалко. Но есть проблема для строительного комплекса. Если строительный комплекс начнет банкротиться, а уже сейчас консервируются стройки с готовностью 80-90%, то это будет социальная катастрофа, потому что на улице окажется минимум 4 миллиона мигрантов, которые просто не социализированы и не приспособлены к жизни в российских городах. Чтобы этого не случилось, необходимо действительно поддержать строительный комплекс. Но, разумеется, не публикации заведомо ложной информации в газетах и на радио. Необходима государственная поддержка, очень жесткая, которая будет предоставляться в обмен на полную прозрачность финансовых корпораций. Государство эту проблему увидит, что делать не знает. Это должна быть не раздача средств, как вот сейчас банкам вероятно будут раздаваться средства без всякого контроля. Это раздача средств в обмен на жесточайший контроль. Жилье высокой степени готовности, которое будет построено, оно пойдет в собственность государства в обмен на поддержание этих строительных компаний. И его можно будет превратить в социальное жилье, просто потому, что в стране с бедным населением, которое представляет из себя сегодня Россия, доступное жилье – это бесплатное или почти бесплатное жилье. Но для этого нужно спасать производственный процесс. Не бизнес отдельных зажравшихся монополистов, а производственный процесс как таковой.
Подвел черту Михаил Делягин. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман недоумевает.
Эти уважаемые люди прекрасно знают, что и до наступления нынешних событий ипотекой воспользовалось совсем мало людей. На то есть, по крайней мере, две принципиальные причины. Во-первых, весьма высокие процентные ставки за этот кредит. Ставка годовая зашкаливала за 20%. В итоге, где-то за 5 лет стоимость вашей квартиры удваивалась. А вторая причина, я бы ее назвал бы даже главной, это созданы условия, при которых строительной фирме, если она себя именует строительной фирмой, а таковой не является, а просто ей владеют жулики, все прекрасно знают, какое количество таких жуликов обмануло так называемых соинвесторов. А причина очень простая. Эти строительные фирмы требуют 100% оплаты предварительно. И никакого контроля, по сути дела, за этими деньгами нет. Меня удивило содержание этого письма людей, которые прекрасно знают, как необходимо осуществлять строительство поэтапным финансированием, контролем, участием заказчиков и исполнителей работ в этих делах, я считаю, что это вообще пустое письмо.
Рассуждает Моисей Гельман. Координатор Совета инициативных групп жителей Москвы Сергей Удальцов воспринял обращение Ассоциации строителей России к журналистам так.
Данное заявление строительных магнатов, по сути своей, является верхом цинизма, потому что сегодня большинство жителей Москвы страдает именно от невозможности приобрести жилье по разумным ценам. А ситуация с ценами есть как раз следствие неумеренных аппетитов вот этих строительных олигархов. Авторы заявления апеллируют к средствам массовой информации, призывая их освещать строительный комплекс только с положительной стороны. А мы знаем прекрасно, что буквально ежедневно происходят конфликты москвичей и различных строительных компаний, в первую очередь связанные со строительством элитного жилья, отнюдь не социального, когда вырубаются зеленые насаждения, уничтожаются детские площадки. Этот пафос заявления, он будет абсолютно непонятен большинству москвичей.
Выхожу на связь с обратившейся к журналистам Ассоциации строителей России. Это Радио Свобода. Мы хотели бы, чтобы письмо, которое Ассоциация строителей и Мэрекс Групп опубликовала, кто-то прокомментировал? Или Полонский, или Кошман? Можно ли это сделать?
Я переключаюсь на приемную Полонского.
Вы знаете, но на самом деле все комментарии проходят через пресс-службу господина Полонского, поэтому вам нужно связаться по другому телефону, сначала с ними переговорить. Филипп Третьяков.
Еще раз здравствуйте. Будьте добры, с приемной Полонского.
Приемная Полонского, добрый день.
Это Радио Свобода. Вы нас адресовали к Филиппу Третьякову, пресс-служба. Там никто не берет, но нам нужен комментарий.
Я не могу, к сожалению, вас не соединять ничего. Комментарии только через пресс-службу.
Обратились к прессе вы с открытым письмом, и никто
не
может прокомментировать.
Я понимаю, о чем вы говорите, да, к сожалению, пока нет.
А кто вместо него может Полонского?
Нет.
Авторы обращения к журналистам недоступны для журналистов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии и международный посредник 71-летний Мартти Ахтисаари. Премия присуждена ему за усилия по разрешению международных конфликтов, предпринятые на нескольких континентах в течение более чем 30 лет. Это цитата. Профессиональный дипломат Ахтисаари выполнял поручения генерального секретаря ООН по урегулированию конфликта в Намибии в конце 70-х, в конце 80-х годов, затем в Боснии и Герцеговине во время войны бывшей Югославии. В последние годы он посредничал на переговорах в Северной Ирландии, Восточной Тиморе и Косове. Пост президента Финляндии занимал с 1994 по 2000 год. О личности Мартти Ахтисаари говорит независимый политолог и журналист из Хельсинки Николай Мейнерт.
В отличие от многих финских политиков, занимавших высокие посты в государстве, он пришел не из партийной сферы, а из тех людей, кого принято называть функционерами. То есть, в общем-то, это профессиональный чиновник, очень хорошего уровня, чиновник, который долгое время работал в системе Организации Объединенных Наций и потом на какой-то период заявил о своем желание поучаствовать непосредственно в руководстве страной, в политической жизни, удачно выиграл президентские выборы, был один срок президентом, создал свой собственный фонд и продолжал заниматься посреднической деятельностью. И иногда это было удачно, иногда это было менее удачно. Наиболее известная его акция в свое время, когда он помогал установлению независимости Намибии. Наименее удачная его акция – это все-таки его миротворческая миссия в Косово, которая вызвала массу всяких противоречивых откликов. А будучи президентом Финляндии, он умудрился и Финляндию вовлечь в международные дела тем, что в свое время пригласил Клинтон и Ельцина тогда, когда по состоянию здоровья было сложно Ельцину выехать в Соединенные Штаты Америки. Конечно же, есть одна и особенность жизни в Скандинавии. Это то, что все политики здесь очень демократичны. Вообще политическая жизнь достаточно открыта. Политики ходят по улицам. Они просты, они доступны, они понимают, что происходит все-таки с их населением в целом. Их жизнь достаточно открыта. Их поведение достаточно близко связано с жизнью всех людей. И они пытаются найти разумный компромисс в этой ситуации. Здесь гораздо меньше амбиций, гораздо более действительного желания того, чтобы обстановка общества была нормальной. Этот опыт, опыт взаимного сосуществования, его желательно, конечно, и переносить на другие страны, и скандинавским, и финским политикам это иногда удается. Мини Ахтисаари считается, его довольно часто цитируют, на него ссылаются иногда не только в Финляндии, но и соседи, когда что-то происходит. Надо отдать ему должное, он как, опять-таки, профессиональный миротворец и профессиональный дипломат из хорошей школы Организации Объединенных Наций, он все-таки очень осторожен в своих заявлениях, его чрезвычайно редко можно спровоцировать на какое-то резкое суждение, резкое высказывание. И в силу этого и отношения, все знают, что Ахтисаари, он больше занимается практической деятельностью, чем в данном случае афиширует себя как личность.
Комментатор из Хельсинки Николай Мейнард. В награждении Ахтисаари премии мира некоторые политики и часть общественного мнения склонны видеть предвзятое отношение Нобелевского комитета к кризису вокруг Косово. Марти Ахтисаари, разработчик базового договора, предусматривавшего фактическое предоставление самостоятельности Косову под международным контролем при условии гарантии защиты прав сербского меньшинства. Этот документ не был принят из-за блокады сербской стороны, однако некоторые его положения были использованы на финальной стадии процесса определения государственного статуса области, говорит международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн.
Премия ему присуждена за активную миротворческую деятельность на протяжении 3 десятка лет. Нобелевский комитет имеет в виду не только косовскую инициативу Марти Ахтисаари, но и все его предыдущие усилия по умиротворению вооруженных конфликтов и враждующих сторон. Этим Марти Ахтисаари практически занимается всю свою жизнь, начиная с конфликта в Намибии, который он тогда еще посол Финляндии в Танзании сумел урегулировать, доведя страну до демократических выборов. Он являлся посредником между правительством Великобритании и Ирландской республиканской армией, проводил переговоры между индонезийским правительством и повстанцами из района Ачех. Ему удавалось почти во всех этих случаях быть достаточно успешным. Косовскую эпопею 100% успешной назвать нельзя, но в то же время следует иметь в виду, что не Марти Ахтисаари является виновником нынешней ситуации. К деятельности Нобелевского комитета могут быть серьезные оговорки, возражения. И тем не менее, поджигателям войн никогда Нобелевский комитет премий не присуждал, а в данном случае, как никогда, премия, мне кажется, является заслуженной. Марти Ахтисаари приложил немало усилий для того, чтобы выработать компромиссный вариант по Косово даже. Еще в 99 году вместе с тогдашним российским премьером Черномырдиным Ахтисаари первый раз предложил вариант урегулирования вооруженного конфликта вокруг Косово. Тогда это устраивало все стороны. Он не мог, видимо, не продолжить этого дела и впоследствии. И то, что он предлагал, было всегда компромиссом сторон. Во всяком случае, его можно считать действительно политиком, который приложил максимум усилий для того, чтобы погасить вооруженные конфликты на этой планете.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и журналист и комментатор из Хельсинки Николай Мейнард. Лауреатом Нобелевской премии мира стал международный посредник и бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Премия присуждена ему за усилия по разрешению международных конфликтов, предпринятые на нескольких континентах в течение более чем 30 лет. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 октября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей у нас документально-художественный час программы «Поверх барьеров». Сегодня день Игоря Померанцева, и он обратится в том числе и к такой теме «Бранная лексика. Почему в России так популярен мат?». Не пропустите. Хороших выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Российская сторона досрочно завершила вывод своих миротворческих сил из зон безопасности.
Ближайшие соседи Сербии, Черногории и Македонии независимость Косово признали.
В столкновении между арабами и евреями пострадали 12 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.